Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день, который по своему положению находится посреди поприща рождественского поста, Святая Церковь предложила нам для назидания текст, краткий отрывок, достаточный из Евангелия от Луки. Содержание этого текста состоит из описания чуда, совершенного Христом по отношению к некой больной женщине, а также из диалога, который в связи с этим действием Христовым возник. Евангелист говорит нам о том, что Христос, придя по обычаю своему проповедовать Царствие Божие, пришедшее в силе, в синагогу, на субботнее собрание, обратился к женщине, состояние которой даже по внешнему виду было весьма удручающим. Она была согбена, связана, буквально, как говорит нам евангельский текст. И Христос здесь, посреди народного собрания, собрания религиозного, исцеляет эту несчастную женщину. Она становится вдруг внезапно для всех таким же очевидным образом, как она до этого была больна, также очевидным образом она вдруг становится здравой. Она вдруг распрямляется, до этого была согбена, горбата, не могла просто прямо даже стоять. И здесь вдруг происходит нечто такое, что для всех становится вполне очевидным совершившееся чудо. И это событие сразу же вызывает возмущение у людей, наблюдавших это. И в частности, начальник синагоги не дерзает обратиться с гневным обличением ко Христу, пророку и чудотворцу, каким его все вокруг почитают. И свой гнев он направляет на как раз вот эту женщину, а также тех людей, которые могут быть, так скажем, гипотетически подобны ей. И он обвиняет, собственно, этих людей в том, что они приходят исцеляться, провоцируют как бы пророка и чудотворца на нарушение субботы. Именно в субботу они приходят исцеляться. Заповедь субботняя, вспомним ее, говорит о том, что день один из семи дней недели, день субботний, следует посвящать Богу. И никакие дела в этот день совершать не следует. Шесть дней дела, и сотворивши в них вся дела твоя, день же седьмой суббота Господу Богу твоему, гласит заповедь из вот этого декалога. Это одна из тех заповедей, которая начертана была перстом Божиим на каменных скрижалях, крещенных Моисеем. И тут вдруг происходит что-то такое, что эту заповедь, по мнению этих людей, нарушает. Что же, по мнению этих людей, здесь было противозаконного, идущего вразрез с божественной заповедью? С точки зрения формального, человеческого, буквалистского отношения к ситуации, Христос совершил некую работу. Он произвел некое действие, которое было нацелено на изменение состояния человека. Человек действительно изменился, он стал здоровым. Но, опять же, с точки зрения этого формального отношения, заповедь была нарушена. Зачем делать работу в день, в который как раз и запрещено ее делать? И мы могли бы сказать, имея опыт чтения Евангелия и взирая на описание подобных ситуаций, что для Христа подобные действия вполне обычны. Он постоянно идет в синагогу в субботний день, естественно, там же собираются люди, где же ему проповедовать? Как раз к людям он обращается, вот к этому религиозному собранию он обращается, и там он творит периодически чудеса исцеления. Попросту говоря, он постоянно провоцирует людей, собирающихся в синагоге, на некое возмущение. Его действия мы могли бы назвать даже скандальными, используя этот современный термин в его изначальном смысле. Скандал – это то, что возбуждает, вздергивает человека, встряхивает его. Вот именно это и делает Христос. Он делает скандальные поступки с точки зрения той среды, в которой он проповедует. Он постоянно провоцирует, делает провокации по отношению к этим людям, которые здесь собираются. И когда мы читаем каждый раз о новом таком исцелении, мы понимаем, что Христос делал это систематически. Зачем? Зачем он совершал подобные поступки, формально нарушая божественный закон, данный самим Богом, пророку его Моисею. Если мы соотнесем то, что мы читали сегодня, с нашим современным моментом и с тем периодом, который мы с вами проходим, то мы сможем понять, дорогие мои, что это чтение обращено и к каждому из нас. По сути, Христос заставляет людей подумать о том, для чего нужна суббота, что означают те формальные предписания, которые они стараются изо всех сил выполнять. Заповедь о субботе, среди прочих заповедей, была дана с одной целью – оторвать человека от его земных сует и забот и обратить его взор к горе, к Богу, напомнить ему о том, что кроме его вот этих повседневных чаяний и нужд, есть еще нечто еще более высокое. Есть то, ради чего ему следует жить. Есть тот, кто создал его, и тот, кто ожидает его обращения к себе. Есть Бог. А здесь, в данном случае, получается прямо противоположное. Бог воплощенный приходит к людям, дабы принести им искупление, дабы избавить их от грехов, дабы исцелить всякий недуг и всякую язву в людях. А люди, те самые люди, ставят ему предел и говорят: зачем ты исцеляешь в субботу, это уже запрещено. Таким образом, происходит фактически перевертывание ситуации. Вместо того, чтобы служить обращению человека к Богу, заповедь о хранении субботы, получается, закрывает в таком понимании, в такой ситуации Бога для человека. Не о Боге помышляет человек в такой ситуации. Он помышляет о том, как ему формально исполнить заповедь Божию. Что ему сделать для того, чтобы его совесть была чиста, чтобы он не отступил от некой нормы ни вправо, ни влево. И получается, что вся его мысль сконцентрирована только на этом. Что ему сотворить, какую заповедь, как ему эту заповедь лучше в конкретной данной житейской ситуации ему лучше использовать, как ее лучше сделать, совершить. Получается так, что не о Боге он думает благодаря этой заповеди, а думает о дополнительных житейских своих же попечениях, которые возникают в связи с исполнением этой заповеди. И, собственно, это состояние сознания и взламывает Христос. Он предлагает людям подумать о том, для чего эта заповедь дана. И потом будут в другом месте звучать потрясающие его слова, что суббота создана для человека, ради человека, а не человек создан ради субботы. И это, кстати говоря, хорошо просматривается по библейскому тексту. Ведь, собственно, вначале создан был человек, а потом ему была дана заповедь о том, чтобы суббота хранится. А не сначала была установлена некая суббота, и потом для исполнения ее создается человек. Это все верно и все как бы понятно нам кажется. Но давайте теперь применим эту ситуацию к самим себе. Не происходит ли в нашем сознании нечто подобное тому, что происходило в сознании этих людей, и в частности в сознании начальника синагоги? Не начинаем ли мы формально исполнять церковные предписания? Не храним ли мы пост, в частности рождественский пост, который мы сейчас проходим, только ради того, чтобы сохранить его, потому что так нам предписывает устав? Не ходим ли в церковь просто для того, потому что так уж сложилось, и нужно уж как-то уж устоявшуюся практику сохранить? Чтобы совесть, в конце концов, не мучила, чтобы в церковь не пошел. Не совершаем ли мы молитвы только для того, чтобы, как сейчас принято говорить среди православных наших христиан, среди наших братьев и сестер, чтобы только вычитать их? Само слово по себе какое? Оно как раз говорит нам о том же состоянии сознания, которое было у этих людей, в частности, у начальника синагоги. Что значит вычитать? Кому нужно твое вычитывание молитв? Богу? Совершенно не нужно. Тебе, если ты даже ум свой не прилагаешь к тому, что читаешь, а только языком своим произносишь слова. Зачем? Какая польза от этого? Только один вред для тебя. Ближним, которые в результате, может быть, лишаются просто твоего участия, очевидно, тоже здесь не нужно. И в результате получается, что мы создаем себе дополнительную заботу, формальную, вполне буквалистски понимаемую, которая в очередной раз, вместо того, чтобы обратить нас к Богу, становится очередной преградой нашей на пути восприятия Христа. И, собственно, об этом и говорит Христос Спаситель. И замечательный, опять же, пример он приводит. Он говорит, что да, заповедь-то есть, но эта заповедь никаким образом теми же самыми учителями закона не распространяется, в частности, на исполнение неких обязанностей человеческих, которые диктуются самой жизнью. Скотину надо поить, и в субботу тоже. Жажда она не будет мучиться, поэтому каждый, он говорит, своего осла и вола отвязывает и ведет к водопою. И никто не считает это нарушением закона. Но потому что так устроен Божий мир. Бог его таким создал, что животных надо поить. Это вполне очевидно. И то же самое можно сказать и о субботе. Для чего, если Господь нам дает субботу? Да для памяти о нем. А разве чудо, совершенное Христом в синагоге, не обращает взор человека к Богу? Не дает ему еще раз осознать величие божественного промысла о человеке, о каждом из нас? Вот этот промысл в данном случае явлен в исцелении этой женщины. Так же и мы с вами. И, кстати говоря, вот подобные субботствующие отношения, оно среди нас тоже распространено. Мне доводилось встречаться с ситуациями, когда человек отказывается, например, делать что-то вполне нужное и полезное другим людям в воскресенье, на том основании, что в воскресенье же нехорошо делать никакие дела. А какой смысл в этом безделии или проведении времени напротив телевизора, если ты не исполняешь самое главное, не хранишь духа этого воскресного дня, духа божественного предписания, который там для того, чтобы обратить твои мысли к Богу? А ты делаешь все для того, чтобы как раз о Боге не думать, но зато формально исполняешь заповедь о том, что в воскресный день трудиться нехорошо. То же самое субботствующие отношения. И сегодня, дорогие мои, мы слушали как раз замечательный еще текстик из послания апостола Павла к Колоссянам, где он говорит о том, каково наше христианское призвание. Он воздает благодарение Богу Отцу, который призвал нас к себе, соделал нас сонаследниками святым, и говорит о том, что именно благодаря Христу мы имеем как раз вот те великие обетования, которыми хвалимся. И в частности, он говорит, что мы имеем искупление Его кровью, оставление грехов по Его великой милости, и говорит о том, кто этот самый как раз человек, благодаря которому мы это имеем. Он говорит, что он есть перворожден сия твари, он есть истинный Сын Божий. И далее, желая акцентировать наше внимание на величии личности Божественной Христа Спасителя, он говорит, что все создано через Него и для Него. И Он как раз является главой Церкви, а мы, члены этой Церкви, являемся членами Его тела. Мы являемся членами этого мистического, духовного, богочеловеческого организма. И, собственно, живя в нем, приобщаясь к благодати Святого Духа, действующей в Церкви, мы и обретаем как раз единство со Христом. Вот это ощущение единства, скажем, теперь мы распространяем мысли апостола Павла, мы должны хранить и постоянно подталкивать себя к хранению вот этого чувства Христа. Ради единства со Христом должны осуществляться все наши действия, которые мы называем религиозными, которые диктуются нам нашим религиозным долгом. Да и вообще по-хорошему, все, что мы делаем, должно бы соизмеряться с личностью Христовой. Все должно поверяться Евангелием. Как бы Христос посмотрел на тот или наш поступок? Вот если мы так по-настоящему подходим, с духовной по-настоящему точки зрения к своей жизни, тогда-то мы и получаем пользу, настоящую духовную пользу от всего, что с нами происходит. Тогда мы не закрываем нашими мелочами, и в том числе нашими церковными предписаниями для себя Бога. И нашим постом, и нашей молитвой, и нашим хождением в церковь, и многими другими телесными и внешними подвигами, которые считаем для себя необходимым нести. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы умели, как говорит русская пословица, видеть за отдельными деревьями целый лес. Видеть как раз Христа в том, что мы делаем. И это как раз и будет нашим подлинным, настоящим путем к царствию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подавайте славу, честь и поклонение. Аминь.